Приветствую вас, дорогие братья и сестры. До сих пор, дорогие друзья, мы переживаем торжественные дни Рождества Христова. Мы не знаем точную дату рождения Иисуса Христа. Ни число, ни месяц, и, оказывается, даже год мы не знаем, потому что ученые, которые заинтересовались этим вопросом, историки, математики, даже они расходятся в своем мнении, и это расхождение составляет от 2 до 5 лет. Но нам, христианам, это не важно. Для нас намного важнее то, что Христос родился и что исполнилось многократное древнее пророчество о приходе в мир Мессии, помазанника Божьего. Вначале откроем, дорогие братья и сестры, послание филиппийцам и прочтем 2 глава с 6 по 8 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став как человек, смирив себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». В дни Рождества вспомним, дорогие братья и сестры, двух женщин. Во-первых, прародительницу Еву, давшую жизнь всем людям земли. Имя, данное ей, многие знают, означает слово «жизнь». Адам и Ева жили в прекрасном Эдемском саду. Жизнь была полная, безоблачная, наполненная счастьем, и самое главное, они были в постоянном общении с Богом. Но настал день, который потряс жизнь и изменил внутренний мир человека и сделал его виновным перед Богом. Грех непослушания вошел в сердце Евы. Матерь всех людей предстала пред Отцом Небесным в страхе и в трепете. Сколько упрека, сколько горького сострадания услышала она в словах Господа. «Что ты это сделала?» Читаем мы в книге «Бытие». Как одна маленькая спичка, которая может вызвать огромный пожар, так и один необдуманный поступок вызвал цепную реакцию грехопадения всего человечества. «Змей обольстил меня, и я ела». Так в сокрушении отвечала Ева своему Творцу. Бог скорбел вместе с падшим Адамом и Евою. Но, произнося суровый приговор древнему змею, Господь в своем милосердии открыл и великую тайну будущей победы, победы семени жены. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету, читаем мы в книге «Бытие». Творец не оставил человека без надежды, но тем не менее Он поставил его лицом к лицу с окружающим миром, суровою природой. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». Ожидание семени жены победителя над змеем стало главным чаянием ветхозаветного народа. На него, грядущего Спасителя, указывали пророки. – О нем воспевал псалмопевец, И простые люди твердо свидетельствовали, мы читаем Евангелие от Иоанна, «Знаю, что придет Мессия». Но Слово Божие показывает нам и другую женщину. Звали ее Мария. Она не жила в Эдемском саду, а жила в городе Назарете. Этот город пользовался не очень хорошей славой. И даже в ходу была среди народов такая поговорка Евангелия от Иоанна. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Однако именно в этом городе возрастала дивная душа, полная чистоты и святости. И подобно прекрасному и нежному цветку, эта душа распространяла благоухание, смирение и полного послушания Господу. И никакие искушения не могли отвлечь взор девы от Господа. И она говорит, мы читаем Евангелие от Луки, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Древний змей знал пророчество, он знал и местонахождение будущей матери Христа, поэтому он так усиленно поражал людей Назарета ядом греха и порока, чтобы воспрепятствовать рождению Мессии. Но Бог нанес первый удар по врагу. Именно в этом городе, по Писанию, было возвещено о рождении Мессии. Господь не меняет своих планов, и ничто не может помешать их осуществлению. Мы читаем Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Сколько торжества и ликования мы слышим в словах ангела. И еще здесь же, 30 стих и 31. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Да, Бог есть любовь, но Бог есть и святость. Он не может потворствовать греху или терпеть грех. Конечно, любящее сердце Бога хотело бы, очень хотело бы сказать страдающей Еве, не бойся, Ева, но святость Божья не позволяет произносить эти слова. Безусловно, конечно, безусловно, трагедия грехопадения человека вызвала большую печаль на небесах. Но Библия открывает нам Бога как всеведущего. Это значит, что грех, то есть это грехопадение человека не было для Бога неожиданностью. Он имел план спасения человечества и во время исполнения и время исполнения пророчества находилось в его руках. В этой связи апостол Петр в первом послании говорит об Иисусе как о непорочном и чистом агнце, предназначенном еще прежде создания мира, но явившемся в последнее время для вас. 1 глава, 21 стих. Для кого? Для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В дни Рождества в мир пришел первенец, первенец нового человечества, через которого возник, и мы читаем здесь же в первом послании Петра, род избранный, царственное священство, народ святый. Слово Божие учит, послание Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих, что Иисус, Слово Божие учит, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Вот в таком виде предстоит перед нами полнота Иисуса Христа, который должен был сразиться с дьяволом. Спаситель сказал о себе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Он развязал узы греха и освободил всех пленников ценой своей крови. В великом подвиге он прошел долину презрения и уничижения, обремененный грехами всех людей. Он добровольно пошел на Голгофский крест, где перенес величайшие физические и духовные страдания. И до дна испил чашу страданий и умер за нас, как сказано в Писании, когда мы были еще грешниками. Рождество и Голгофа неотделимы друг от друга. Мария, мама Иисуса Христа, пережила все эти события как непосредственная участница и свидетельница. То есть исполнилось все предсказанное благочестивым Симеоном. А он сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу». То есть она видела и рождение, и смерть своего сына. Для нас слава и величие Рождества открывается в великой любви Бога к людям, в удивительном исполнении всех предначертаний Божьего плана спасения. И вот уже более 2000 лет над нашей планетой звучат слова: «Не бойтесь, радуйтесь, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Рождество Господа нашего Иисуса Христа непосредственно описано евангелистом Лукой. В Евангелии он повествует нам о дивной и тихой ночи, в которую родился Христос. Конечно, нету в Писании указания, чтобы мы праздновали Рождество Христово. Но сколько бы мы ни жили, мы будем праздновать Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И этот праздник никогда не потеряет своей волнующей прелести. К сожалению, если, например, провести опрос, ну, хотя бы среди жителей нашего города на улицах и задать им один единственный вопрос: какой праздник для вас считается самым главным, самым радостным, я почти уверен, дорогие братья и сестры, и вы об этом представляете, что большинство ответило бы: Новый год, не Рождество, не Пасху, а Новый год. Но Новый год не изменит их жизнь. Ее может изменить только Иисус Христос. 2000 лет уже пролегли между нашими днями и той святой ночи, которая некогда опустилась на поля Вифлеема и сокрыла от лицемерных первосвященников и кровожадного Ирода явление тайны великого благочестия, тайны явления Бога во плоти. Сколько раз мы уже слышали эту чудесную повесть, но мы снова и снова готовы вместе со всеми простыми сердцами благовейно внимать каждому слову ангела, возвещающему нам великую радость. И чуткое ухо человека, имеющего чистое сердце, и поныне, когда наступает Рождественская ночь слышит в небесах пение ангелов, славящих и хвалящих Бога. Из глубины веков льются эти звуки, и одно поколение передает эту радостную весть другому поколению. Такое впечатление производит повествование о Рождестве, написанное нам евангелистом Лукой. У этого евангелиста, кажется, небо слилось с землей, все наполнено лучезарным светом, радость великая охватила сердца людей, объяла всю землю. Кажется, еще немного, и земля преобразится неземным светом. Но иные картины предстают перед нами, когда мы читаем повествование евангелиста Матфея. Вместо просторов Вифлеемских полей он вводит нас в шумный, как и все города Востока, город Иерусалим. Здесь, как бы заслоняя собою все, выступает перед нами мрачная фигура Ирода. И вместо радости о рожденном младенце, как это было на полях Вифлеема, мы видим, как гнетущая тревога наполняет сердце правителя. И мы читаем Евангелие от Матфея. «Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Наверняка мы не один раз задавали себе такой вопрос. Почему рожденный младенец детской колыбели, который еще никому не сделал ни доброго, ни худого, а уже встретил со стороны одних поклонение, любовь, преданность, а со стороны других ненависть и смертельную злобу. На это Слово Божие нам дает однозначный ответ. Все это произошло потому, что этот младенец был сыном Всевышнего. Мы читаем Евангелие от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Не задумались ли мы, я почти уверен, что многие знают об этом, но мы еще раз об этом поговорим, почему волхвы, увидевши появившуюся на небе звезду, пошли на запад, в Иерусалим, искать родившего царя иудейского. Откуда у них вообще могла появиться мысль, что эта звезда говорит о рождении именно царя иудейского? Кто посеял эту мысль в их сердцах, образованных по тому времени ученых, язычников, которыми были волхвы? И что рождение царя иудейского, спасителя всех народов, будет связано именно с появлением этой новой звезды на небе? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, мы сделаем небольшой экскурс в историю. На востоке от Иерусалима лежала земля некогда сильных языческих народов. Земля Моавитская и земля Мадиамская. В земле Мадиамской, вы знаете, некогда жил Моисей, который скрывался от гнева фараона. А на полях Моавитский спасался от голода вместе со своей семьей Елимелех, который когда-то жил в Вифлееме. В седой древности, когда Моисей вел Божий народ в землю обетованную, царь Моавитский и царь Мадиамский объединили свои усилия против ветхозаветного народа. Но они намеревались победить этот обетованный народ не силою оружия, не в открытом бою, а коварством. И для этого был приглашен языческий пророк Валаам. Вопреки прямому указанию Господа Валааму не идти с посланными и не проклинать народа, Валаам, прельщенный большими деньгами, золотом, все равно пошел. Но Господь повернул его язык так, что вместо проклятия произнес он благословение. И вот последние слова этого благословения стали пророческими. Числа, 24 глава, 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова». Восходит звезда от Иакова. Волхвы без сомнения знали это пророчество. И когда на небе появилась звезда, они решили, что родился царь иудейский. И с этой мыслью они пошли в Иерусалим на запад, чтобы поклониться рожденному царю. И мы, как мы уже знаем, они пришли в Иерусалим. Находясь в Иерусалиме, конечно, волхвы знали про Ирода, что он был тираном своеобразным, жестоким. Но и Ирод узнал о их пребывании, и тайно он их призвал. Мы читаем, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня». Волхвы не оставались надолго в Иерусалиме, и они, мы тоже читаем здесь же в Евангелии, они пошли, и все звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Вскоре они пришли на место, вошли в дом, увидели младенца с Марией, с мамой, с матерью его. Возможно, этот дом был маленьким и бедным, но волхвов это абсолютно не интересовало. И они немало не сомневались в царственном достоинстве младенца. И они пали пред ним на колени и принесли ему дары. И в заключение, дорогие братья и сестры, извлечем из этого несколько поучений. Во-первых, пророчество Валаама о звезде от Иакова говорит нам о том, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Веками жило это пророчество, веками оно жило, и, возможно, даже некоторые считали его ненужным словом. Но наступил день, и ожило слово, и воплотилось в действие. И какие благословения принесло это слово миллионам сердец, ищущим Бога. И, во-вторых, мы видим, что ничто не может помешать нам искать и видеть Господа. И волхвы всем сердцем искали Господа. Им не было преградой ни дальний путь, они не боялись ни опасности, они хотели поклониться Спасителю. Их даже не смутило несоответствие обстановки, которой они нашли Спасителя. И как результат, они нашли Господа и поклонились Ему. Через пророка Иеремию Господь говорит нам: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами». И Господу за это да будет вечная слава. Аминь.